Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева, и сегодня мы говорим об инсультах. Наш гость, профессор Алексей Алексеевич Никонов, представляет кафедру неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета, того самого, которому на днях исполнилось 100 лет. Вот с чем мы его и поздравляем. Это бывший второй мед, бывший медицинский факультет второго МГУ и бывший медицинский факультет высших женских курсов, основанный в 1906 году. Кафедра неврологии и нейрохирургии, ныне возглавляемая академиком Евгением Ивановичем Гусевым, в течение полувека занимает лидирующее положение в изучении острых нарушений мозгового кровообращения. Еще в 1956 году академик Боголепов, тогдашний руководитель кафедры, получил государственную премию за монографию «Церебральные кризы и инсульт». Так что мы можем отметить и 60-летие выхода этой монографии. И скромно похвастаться, что лидирующее положение кафедры признано мировым сообществом в лице Всемирной федерации неврологов. Ученица академика Гусева, профессор Скворцова, избрана вице-президентом Европейской ассоциации по борьбе с инсультом. И вот от имени столь замечательной кафедры у нас сегодня в гостях профессор Алексей Алексеевич Никонов. И мы сегодня начинаем. Вот, Алексей Алексеевич, так что же такое инсульт?
Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения – это в первую очередь неотложная врачебная медицинская ситуация. Это неотложное состояние, которое требует в любом случае госпитализации в стационар, желательно в специализированный нейрососудистый стационар. Если коротко рассказать о том, что же такое острое нарушение мозгового кровообращения, то на сегодня представляется таким образом. Острое нарушение мозгового кровообращения может быть приходящим, а может быть и стойким.
Приходящий – это то, что раньше называлось церебральный криз.
Церебральный сосудистый криз, в общем-то, да, это общемозговая симптоматика у пациента, но без очаговой симптоматики, без паралича.
А можно по-русски?
Очаговая... А по-русски так. Если у пациента есть головная боль, головокружение, тошнота, рвота, высокое давление и больше ничего, то это, наверное, церебрально-сосудистый криз, правильно сказать. А если к этому присоединяется слабость в руке, в ноге, нарушение речи, двоение, нарушение артикуляции, глотания, но все эти симптомы обходятся до 24 часов, тогда это приходящее нарушение мозгового кровообращения или, пользуясь западным термином, транзиторная ишемическая атака. Если же эти симптомы, даже пусть один из них, сохраняется свыше суток, то это уже стойкое нарушение мозгового кровообращения или то, что мы с вами говорим, инсульт.
И чисто вот внутренне, физиологически, как это различается?
Вы понимаете, инсульт – это в первую очередь, конечно, это синдром, это совокупность многих симптомов, которые могут быть обусловлены самыми разными факторами. Ведущими факторами инсульта являются атеросклероз, гипертония, поражение сосудов головного мозга, поражение сердца. И распределяется примерно так. 70-80% всех инсультов – это ишемическое поражение, когда не хватает мозгу, когда закупоривается сосуд, и часть мозга омертвевает.
Из-за недостатка кислорода?
Из-за недостатка кислорода и глюкозы. Другой вариант, когда происходит кровоизлияние в мозг.
То есть разрыв сосудика.
Разрыв сосуда или высокая его проницаемость при высоком давлении, и кровь изливается в мозг или под оболочки мозга. Это оставшиеся 10-20%. В то же время хочу сказать, что важную роль в инсультах являются связанные с нарушениями сердечного ритма. 15% ишемических инсультов вызывается эмболиями, то есть когда кусочек атеросклеротической бляшки отрывается при нарушении ритма сердца и закупоривает сосуд в головном мозгу.
Прошу прощения, но это, наверное, может быть закупорка любого сосуда?
Да, да.
То эмболия есть, может вот если идти... есть атеросклероз, если есть какие-то нарушения сердечного ритма, то это уже опасная ситуация.
Да, конечно. И поэтому вопросы профилактики, вопросы снижения заболеваемости, вопросы продления жизни в более широком плане, это, конечно, профилактика гипертонической болезни, профилактика нарушений сердечного ритма.
Я думаю, что мы обязательно расскажем о том, как еще раз расскажем о том, как заниматься профилактикой гипертонии с уклоном
и профилактикой
в защиту
атеросклероза.
Мозга. Да. Но сейчас вот вернемся к как бы делению инсультов. Вот есть церебральный криз, есть нестойкое, обратимое нарушение мозгового кровообращения, есть уже стойкое нарушение. А как может заметить простой гражданин вот, на себе или на родственнике, что у него?
Ну, во-первых, судить о том, что это криз, приходящий или инсульт, можно только после суток. А прогнозировать это весьма и весьма ответственно. Поэтому есть общепринятая тактика. Любая неврологическая симптоматика, которая возникла остро, сочетается с колебаниями давления, уровня сознания, является неотложной врачебной ситуацией, неотложным состоянием. Нужно звонить в первую очередь 03 и госпитализировать пациента. Это вариантов, другой альтернативы нет. Но что заметить? Все мы знаем, что слабость в руке и в ноге или паралич в обыденной речи – это инсульт чаще всего. Но инсульт не ограничивается только параличами. Если вы заметили у себя или у ваших близких то, что нарушилась речь, нарушилось произношение, нарушилось понимание речи, нарушилось, вы не можете сами сказать, ощущение каши во рту, появилось резко головокружение, сочетающееся с... вдруг все предметы стали двойными, двоение, это тоже может быть инсультом.
То есть вот диплопия, а какая диплопия скорее покажет на инсульт, горизонтальный или вертикальный?
Нет, и та, и другая.
И та, и другая.
Здесь принципиальных значений нет. Мы сейчас говорим о ориентирах. Об ориентирах для населения и ориентирах для практикующих врачей. Практикующие врачи слушают лекции, читают наши книжки. Вот сейчас из Дони новый учебник готовится. Там все это расписано. Но для человека, не знающего медицину и знающего о том, что вот паралич – это инсульт, а все остальное неизвестно что. И мы часто сталкиваемся с чем? Человек на ногах перенес инсульт.
Да, да.
И постфактум.
Я сама это видела.
Да, да, да. И постфактум. Поэтому я еще раз говорю. Если вы заметили, нарушение речи, любые, срочно звоните в скорую. Если появилось двоение, бог с ним, врачи разберутся потом, почему это двоение. Может быть, это инсульт, может быть, это не инсульт. Но это требует, если инсульт, экстренного диагностического вмешательства. И самое главное, экстренного лечения. Третье. Если нарушились функции глотки, то есть
затруднено глотание,
появилось поперхивание. Если вдруг речь стала смазанной, как будто вас заставляют говорить со ртом полным горячей каши. Если вдруг закружилась голова настолько, что человек не может ходить, и это сочетается с рвотой. То есть сочетание нескольких симптомов или даже возникновение одного грозного симптома. Не надо ничего придумывать. Есть система скорой помощи. Врач приедет и разберется. Это врачи скорой помощи 99% практически точной диагностики инсульта ставят.
То есть, на самом деле, трудностей в диагностике для врача нет?
Для врача практически нет на стадии диагноза острое нарушение мозгового кровообращения. А уже более тонкие вещи, углубленные вещи, диагноз выставляется в стационаре после соответствующего дообследования.
И о стационаре мы поговорим. А вот сейчас меня заинтересовала такая вещь. Вот вы неоднократно подчеркиваете срочность, необходимость срочности обращения за врачебной помощью. А почему это так срочно? Что там вот на физиологическом уровне происходит? И
Оля,
каковы вот пределы этой срочности?
Вы по образованию, по образованию биохимик, и это я прекрасно знаю. Поэтому вам знакомо понятие так называемых последовательных развитий патологических биохимических реакций, которые сопровождают недостаток кислорода и глюкозы, так называемый ишемический каскад. Если не хватает кислорода и глюкозы, если не хватает крови для мозга, мозг может омертветь. Процесс занимает от 15 минут до 3 часов, максимум 6.
И вот для зависимости того, от объема кровоизлияния.
В зависимости от многих факторов, о которых, ну, обычной аудитории, скажем так,
неинтересно.
Но смысл простой. В течение первых 6 часов помочь больному реально можно на 80% больше, нежели через сутки-двое. Совершенно принципиально другие методы лечения возможны в так называемом терапевтическом окне.
Терапевтическое окно – это вот как
это раз... когда вот эти ишемические повреждения мозга подвержены обратному развитию с помощью восстановления или кровотока, с помощью защиты мозга определенными лекарственными препаратами.
Это замечательно. Я вот хотела бы как раз узнать, что же можно использовать в этом терапевтическом окне? И что использует современная медицина?
Вы понимаете, возможности современной медицины очень широки. Большинство из них связано с высокотехнологичными новыми медицинскими технологиями, которые требуют, ну, скажем так, очень ответственного решения в первую очередь. Обследование с нейровизуализацией, компьютерной томографией, ангиографией. Тогда возможно введение препаратов, разжижающих кровь, лизирующих, растворяющих тромб.
Они
вводятся внутривенно.
Внутривенно именно как мы привыкли, то есть локтевой сгиб, или можно уже прямо непосредственно в краниальную артерию?
Различные варианты, различные вещи, есть различные вещи, но смысл такой, вводить или не вводить решается после высокотехнологичного дообследования, компьютерной томографии, магниторезонансной томографии. Задача, так сказать, нашего обычного жителя, как можно быстрее обеспечить доставку пациента к специалисту. Врач скорой помощи едет через наши пробки в Москве, и, в общем, смею вас уверить, и на периферии сейчас пробок хватает, но задача доставить высокоспециализированное отделение. Они есть по всем регионам Российской Федерации.
Вы знаете, вот тут, к сожалению, говорят, с мест нам докладывают, что, к сожалению, далеко не всегда люди попадают в высокоспециализированные медицинские учреждения. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме инсультам. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье» ведет ее Ольга Беклемищева. И у нас в гостях Алексей Алексеевич Никонов, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. И вот, возвращаясь о том, о чем вы говорили, что нужна высокая медицинская технология для ранней диагностики нарушений мозгового кровообращения. Но ведь не секрет, что даже в Москве на компьютерную томографию очереди. Записаться, так сказать, сделать снимок – это какая-то проблема. И, ну, даже в Москве далеко не во всех учреждениях те же самые компьютерные томографы работают круглосуточно, а инсульт может случиться в любое время.
Знаете, мы диагностировали инсульт, вот я практикую 30 лет, и без компьютерных томографов. Вопрос точности. Почему сейчас говорят о компьютерной томографии именно в первые часы? Ни один клинический метод достоверно вам не скажет, это ишемия, то есть омертвление, или это кровоизлияние. Ведь если это кровоизлияние, нужна консультация нейрохирурга, который в ряде случаев оперативно, в первые часы, высокоэффективно удаляет это кровоизлияние. И человек остается либо с минимальным дефектом, либо вообще без дефекта. Если же это ишемия, а ее не видно на компьютерном томографе в первые часы, значит, надо лечить консервативно. Но все равно данное исследование должно быть проведено. Ну, я могу сказать, что вот на моих глазах компьютерными томографами практически все московские больницы уже оснащены. Есть у нас, конечно, колоссальное количество вопросов к администрации по поводу режима и ритма их работы. Они, как любая сложная аппаратура, и ломаются, и они дорогие в эксплуатации. Все это есть, но подвижки... они очевидны. Даже, так сказать, в регионах, вот где я бываю, сейчас мне показывают фантастические вещи. Они располагают такой аппаратурой, которую они располагают порой, так сказать, ведущие московские больницы.
А как вы думаете, кто добился этих замечательных подвижек? Сами врачи или как бы пациенты? Или, может быть, какие-то просвещенные чиновники?
Наверное, все вместе. Наверное, все вместе. Почему? Потому что, ну, этот аппарат, там, компьютерный томограф, магниторезонансный томограф, он стоит миллионы долларов, и самое главное, что его надо правильно эксплуатировать, надо обучить персонал. И сейчас, в общем-то, эти все проблемы не так быстро, как нам хотелось бы, но они решаются. Вот я могу сказать, что, конечно, хочется работать в той клинике, где 24 часа все методики в твоем распоряжении, где нет проблем. Но тогда это уже будет светлое будущее, а мы, так сказать, к нему только всегда стремимся. Наверное, тогда у нас, когда все это появится, у нас появятся новые претензии, новые требования. Дайте нам то, дайте нам это. Вот, давайте,
как писал Макаренко, а скажи мне, хлопчики, жизнь развивается или не развивается?
Давайте, так сказать, исходить из тех реалий, которые есть на сегодняшний день. Они лучше, чем 7-10 лет назад, вне всякого сомнения. У нас возможности появились большие? Да, большие. У нас есть куда стремиться? Да, есть программа. Есть программа по лечению инсульта, по лечению гипертонической болезни. Она требует реализации. Просто, сложно, но мы работаем. Есть Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, возглавляемая, кстати, тем же Евгением Ивановичем Гусевым. И действительно встречаем понимание реализации, ее идет по многим регионам. Эти программы уже внедряются в ряде регионов. Кстати, находим полное понимание с властными структурами, абсолютно полное. Никто нам не говорит, что вы делаете не то, или там мы не будем на это обращать внимание. Сейчас нам работать сравнение гораздо легче. Я могу сказать, что вот я приведу в пример любимую мной Калужскую область. Прекрасно в городской больнице работает нейрососудистое отделение. Но там люди-подвижники, вот Валерий Леонидович Мартыновский, заведующий этим отделением, практически не уходит с работы. Круглые сутки работают неврологи, круглые сутки работает блок интенсивной терапии, где оказывается вещь. Что не хватает? Не хватает компьютерного томографа. Да, не хватает, но этот вопрос решается. Сложно, дорого, но он решается.
Ну, это просто вызывает редкое уважение и пожелание всяческого попутного ветра. Но вот, как я поняла, компьютерная томография нужна прежде всего для тех 10-20%, о которых вы говорили, у которых кровоизлияние. Как надо лечить всех остальных, вот, у которых ишемия?
Когда привозят, мы же не знаем, что это такое достоверно. Мы можем предполагать с той или иной степенью точности, 98-99, но статистика несоизмерима, когда мы имеем дело с единственным уникальным созданием, с человеком. Вот почему нужна компьютерная томография круглосуточно и в каждом нейрососудистом отделении. Я на этом буду настаивать. Если же нет такой возможности, это наши реалии, наши реалии. Как выходить из этой ситуации на сегодня? Прекрасный отечественный препарат глицин, естественная аминокислота. Если не дифференцированно проводить лечение, то есть основы интенсивной терапии. Первое что? Стабилизировать давление, стабилизировать дыхание, нормализовать температуру и нормализовать пульс, его ритм, бороться с нарушениями ритма. Это задачи общие интенсивной терапии. Дальше. Защитить мозг. Не надо проводить, когда вы не знаете что, какие-то тонкие дифференцированные методы лечения. Это задача и либо узкоспециализированных клиник, либо завтрашнего дня в реалиях практической медицины. Но глицин-то можно же дать человеку положить защеку, даже если он в бессознательном состоянии, или просто попросить его пососать там 3-4 таблеточки. Глицин, если он применяется в раннем...
Во время этого терапевтического окна.
Во время терапевтического окна, в момент развития инсульта, 10, 15, 30, 40 минут, час, то это блокирует ишемический каскад.
Уважаемые слушатели, возьмите на заметку. Ну, это достаточно популярное и недорогое лекарство.
Недорогое, да? Отечественное, я еще раз подчеркиваю, лекарство, которое работает. В нашей клинике исследования около 20 лет этого препарата проводится. И, смею вас уверить, и дозировки уже отработаны, есть методические рекомендации, целая серия научных публикаций. Все это работает. Все это работает и в машинах скорой помощи, и в стационарах, и в приемном отделении, и где угодно. Тем более, если вы не можете вашего родственника, вот мы говорили с вами, если что-то случилось на даче.
Да, вот если что-то случилось на даче, вот как вы относитесь к тому, чтобы люди сами доставляли своих родственников в приемное отделение неврологической больницы?
Это называется самотек на нашем бытовом языке.
Он имеет место быть.
Он имеет место быть и имеет право быть, пока не будет доступна скорой помощи, проезд по российским дорогам вот в эти дачные отдаленные поселки, участки. Сейчас, слава богу, я вот вчера видел передачу, где вот новая скорая помощь будет оснащена, так сказать, великолепно всеми теми возможностями, которые позволяют начать интенсивную терапию острых нарушений мозгового кровообращения непосредственно в машине скорой помощи. И это, кстати, полноприводные машины скорой помощи, которые пройдут по так называемым российским направлениям, коими именуются у нас дороги иногда.
Хорошо, но вот пока они все-таки не стали доступны каждому поселку, каждому селу, что нужно помнить, если все-таки вот ситуация такова, чтобы надо вывести самому своего родственника до больницы?
Я, наверное, думаю, что не надо вывозить сначала родственника, а сначала надо привести врача.
Лучше сделать так.
Лучше сделать так. Врача, терапевта, любого врача, который оценит пульс, давление, дыхание, температуру, оценит состояние сознания. Почему? Потому что самостоятельная, самодеятельная транспортировка Вот были у меня, к сожалению, такие примеры, когда человека сажали с легким параличом в машину и везли в Москву, а за время транспортировки без лечения больной ухудшался настолько, что привозили его уже в таком тяжелом состоянии. И, собственно говоря, а кто виноват? Здесь очень сложный вопрос.
И вот действительно, он же исторически был сложный. То есть были разные школы, говорили о том, что не трогайте человека, когда у него удар. А сейчас говорят, что нет, давайте мы его срочно доставим в специализированное отделение.
Когда не было современных методов лечения, трогать, как вы говорите, человека и вести куда-то, где ничего невозможно сделать, наверное, смысла не было. Но коли есть возможность привести больного, пускай час-два, но, я еще раз подчеркиваю, в условиях машины скорой помощи, где уже будет контроль за витальными функциями, где как минимум хуже пациенту не станет, где врач скорой помощи прекрасно знает критерии транспортировки, кого можно везти, а кого нельзя. И иногда скорая стоит час, два, три, и лекарственными препаратами, лечебными мероприятиями стабилизирует состояние больного, делает его транспортабельным. Конечно, в терминальных стадиях, когда человек, извините меня, прощается с жизнью, вести его смысла нет. Вот на сегодняшний день только так формулируются принципы доставки машинами скорой помощи. Самостоятельно вести, даже на самых шикарных машинах, я бы не советовал.
Ну, это я думаю, что это правильно, что мы это обсудили.
Это высокий риск, просто высокий риск. Вы можете повредить больному, вы не знаете всех вариантов.
Хорошо. Ну вот то, что вы говорили о глицине, может быть, имеет смысл давать его в домашних условиях? Или все-таки не стоит?
Конечно. Да? Если возникла та симптоматика, которую
мы перечислили,
в начале передачи, вреда он не принесет, а защитить мозг всегда сможет. Вот это принципиальная вещь.
Это на самом деле вот некоторые лекарства, они меня просто вдохновляют своей простотой и эффективностью. Это, наверное, вот этот тот самый случай.
Ну, я не могу сказать, что это панацея.
Ну, конечно. Ну, в данном случае.
Высокоэффективный препарат. Это не панацея однозначно. Не, если бы так было просто, тогда бы нам и работать бы столько не приходилось. Но, так сказать, это один из современных препаратов, который признан и употребителен сейчас в мире. Признали наши коллеги его эффективность.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в студии Алексей Алексеевич Никонов, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. А сейчас я должна сказать, что в 18:07 будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Заказные убийства». Гости – журналист Первого канала и газеты «Аргументы недели» Андрей Калитин, депутат Госдумы Владимир Рыжков и писательница Татьяна Полякова. Повтор в воскресенье в 3:00 ночи. Вы услышите нас после новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Саранске сегодня проходит панихида по 7 мордовским милиционерам, погибшим в Чечне. В республике объявлен траур. В Белоруссии сегодня должен выйти на свободу экс-депутат Национального собрания Сергей Скребец. Оппозиционный политик был осужден на 2,5 года тюрьмы за экономические преступления. Сам он свою вину не признал, расценив обвинения как политически мотивированные. В Подмосковье сегодня пройдет массовая акция протеста против игорного бизнеса. Организаторы акции «Молодежное движение местные» рассчитывают, что в ней будут участвовать более 10 тысяч человек. Митинги запланированы в 23 подмосковных городах. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили о полной готовности к проведению президентских выборов и референдума о независимости, назначенных на воскресенье. Секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани продолжает в Москве консультации про ядерной программе Тегерана. В Совете безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции с осуждением израильского обстрела в секторе Газа, жертвами которого стали мирные жители. Американские военные пересматривают свою стратегию в Ираке, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Петер Пейс. В Турции десятки тысяч человек пришли попрощаться с бывшим премьер-министром страны Бюлентом Эджевитом, скончавшимся 5 ноября после долгой болезни. Гроб с его телом выставлен в крупнейшей мечети Анкары. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что может покинуть свой пост, если это вернет экономическую помощь Запада. Пожар на механическом заводе в подмосковном городе Балашиха потушен, пострадавших нет, горело административное здание. В Севастополе возобновлена подача воды, прерванная в четверг из-за аварии в очистной системе.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы продолжаем наш разговор об инсультах. Я напоминаю, что наш гость – профессор Алексей Алексеевич Никонов с кафедры неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета, которого мы уже в первой части поздравляли со столетием. Вот. И сейчас я включаю наш телефон прямого эфира. Напоминаю, его номер – это 8 800 200 22 12. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, задать свой вопрос нашему гостю и получить ответ в прямом эфире. И звонок для вас будет бесплатным с любого телефона в России. А сейчас у нас новости от Евгения Муслина.
В Пенсильванском университете проведен первый удачный эксперимент по применению генетической терапии для лечения СПИДа. Генетически модифицированный вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, введенный в иммунные клетки пациента, извлеченные из организма, успешно препятствовал репродукции вируса иммунодефицита и в этих, и даже в других необработанных клетках, и частично восстанавливал иммунную систему больных. Если обычные препараты, предназначенные для борьбы с вирусом ВИЧ, говорит руководитель исследования доктор Карл Джун, приходится принимать каждый день или даже несколько раз в день, наша процедура производится лишь один раз, после чего модифицированный вирус сам продолжает борьбу со смертельной инфекцией. Соавтор доктора Джуна, доктор Брюс Левин, признал, что обнадеживающие результаты получены всего на нескольких пациентах, и сейчас еще трудно сказать, подойдут ли они для всех, так что основная работа еще впереди. Однако полученные исследователями неожиданные результаты рождают новую надежду на победу над фатальным и пока неизлечимым СПИДом. Работа, о которой идет речь, финансировалась некоторыми биотехнологическими фирмами, Институтом онкологических исследований при Пенсильванском университете и Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней. Она опубликована в трудах Американской национальной академии наук. Исследование доктора Джуна, доктора Левина и их коллег привлечет внимание ведущих специалистов по СПИДу, сказал профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего доктор Мартин Хаас. «Я считаю, что ими получены очень важные результаты, которые позволят разработать эффективные методы лечения СПИДа для тех пациентов, у которых вирус иммунодефицита не удается контролировать химическими препаратами». Около 100 тысяч женщин во всем мире ежегодно гибнут из-за неудачно проделанных и чаще всего подпольных абортов и сопутствующих им осложнений, говорит председатель недавно организованного Азиатско-Тихоокеанского совета по предупреждению беременности, профессор-гинеколог Индонезийского университета в Джакарте Бирен Афанди. Эти жизни можно было бы сохранить, если бы сотни миллионов женщин получили доступ к современным противозачаточным средствам. Члены Азиатско-Тихоокеанского совета – это в основном акушеры и гинекологи стран Юго-Восточной Азии и Австралии, стремящиеся предотвратить бесчисленные аборты и нежелательные беременности путем просвещения и пропаганды эффективных противозачаточных средств. Важным аспектом деятельности Совета являются попытки наладить сотрудничество с духовенством мусульманских и католических стран, чтобы преодолеть оппозицию религиозных лидеров к современным противозачаточным методам. Как показало 25-летнее исследование, проведенное доктором Дэвидом Фергюсоном и его коллегами в Крайстчерче, Новая Зеландия, рутинное обрезание, сделанное при рождении, существенно уменьшает опасность заражения мужчин сифилисом, СПИДом и другими венерическими заболеваниями, которые передаются половым путем. Согласно статье, опубликованной в ноябрьском номере американского журнала «Педиатрия», обрезание снижает вероятность венерических инфекций на целых 50%.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. И, наверное, сейчас имеет смысл поговорить о профилактике инсульта, о том, что можно сделать в домашних условиях по этому поводу, ну и, конечно, о том, что может сделать врач для этого. Но сначала давайте ответим слушателю. До нас дозвонился Владимир Александрович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Александрович, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, Алексей Алексеевич, хотел напомнить рекомендацию Корнелия Цельса, что Anthopyrmidium mellus есть к вам новым, то есть сомнительное лекарство... лучше, чем никакое. В широком смысле, в критической ситуации, говоря об отдаленных транспортировках, можно использовать любое средство, если есть какая-то надежда, что оно может помочь. Вот и все, собственно, спасибо.
Спасибо, Владимир Александрович. Ну, по-моему, Алексей Алексеевич как раз и говорил о тех случаях, когда можно навредить, к сожалению.
Нет, я говорил о том, что интенсивная терапия на сегодняшний день становится возможной и в условиях скорой помощи. И не просто любое лекарство, но и лекарство, расписанное врачами скорой помощи. Они интенсивисты. И основная вещь, это, я повторюсь, это стабилизация артериального давления, ритма пульса, дыхания, температуры.
Спасибо, Алексей Васильевич. И до нас дозвонился Василий из Москвы, да?
Да. Здравствуйте. Василий, город Москва. Здравствуйте. Огромное вам спасибо за эту передачу. У меня есть два вопроса.
Алло. Да, задавайте.
А, вы слышите?
Да.
У меня есть два вопроса. Во-первых, вопрос, так сказать, лично. У меня в этом плане тоже проблемы иногда возникают. Два вопроса. Во-первых, следует ли постоянно принимать для профилактики инсультов, принимать цинерезин? И второй вопрос. И в случае появления первых симптомов для, так сказать, купирования этого состояния, следует ли принимать ковентон? У меня вот два вопроса. Цинерезин и ковентон. Большое спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Если позволите, Оль, я отвечу. Ну, наверное, здесь надо руководствоваться назначением лечащего врача. Это два сосудистых препарата. Они несколько разнопланового действия. Оба эффективные. Принимаются они курсами по 2-3 месяца, особенно в межсезонье. Но сколько будет длиться курс? Этих курсов 1-2 в год или 3-4, извините, без осмотра невролога лучше самому это не решать. И ориентироваться на хотя бы раз в месяц консультацию с неврологом. Стоит ли продолжать прием? Я одно могу сказать. Резко цинерезин в один день лучше не отменять, а отмена должна быть постепенной. Ковентон, винпоцетин. Это прекрасный препарат, многоаспектное действие, и тоже, так сказать, он имеет право на существование, блестящий препарат, и внутривенная форма, есть и таблетированная форма, но тоже надо ориентироваться на специалиста-невролога. У каждого из этих препаратов есть и показания, и относительные противопоказания. Третий момент. Если есть высокий риск развития или те первые симптомы, мы уже говорили, что первая задача не принимать таблетку и не там мерить давление, а позвонить 03, позвонить в скорую помощь, тем более в условиях Москвы. И не надо ждать, пока это пройдет. Пусть даже скорая приедет, и это все прошло, все равно это уже врачебный осмотр, и врачу решать, есть ли остались ли те симптомы, которые вы, может, и не заметите.
Ну, я думаю, что это очень важное
напоминание. Извините, я вот такую Санпросвет работу веду, но это действительно так.
Но это важно.
Непрофессионал не имеет права принимать решения в узкой профессиональной области, которая является неврологией и медициной в более широком смысле. Да, примите там препарат от высокого давления, спокойное положение, отсутствие эмоций, там, тот же глицин, две таблеточки рассосать. Но это ни в коей мере не отменяет консультацию врача экстренно, кое является скорой помощью.
Пожалуйста, обратите на это внимание. И следующий слушатель – это Наталья Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Наталья Михайловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня пониженное давление. Вот пару раз у меня было головокружение, но как карусель в доме возникла. Во-первых, вопрос, может ли быть инсульт при низком давлении? И вот мне же нельзя пить лекарства, которые понижают давление. У меня температура до 35 иногда падает, а ощущение высокой температуры. Вот что в таких случаях делать?
Спасибо, Наталья Михайловна, за вопрос. Ну вот от нас гипотоников.
Может ли быть гипотоников? У нас инсульт? Инсульт тоже может быть.
Вероятность меньше.
Но мы уже говорили о том, что, конечно, надо с низкими цифрами давления, сложно, но это возможно бороться. Извините, горячий чай еще никто никогда не отменял, и вреда он никому не принес. Если это неэффективно, вы задаете этот вопрос. При низком давлении кружится голова. Это естественно. Ну, примите препарат от головокружения. Мы о нем уже говорили. Это тот же бетасерк. Он не дифференцированно вам поможет. Но не оставляйте от случая к случаю. Кто вам мешает пойти измерить давление, записаться к кардиологу, измерить сердечный ритм, сердечный выброс. А откуда у вас это низкое давление? Вы говорите, низкая температура. Вот эти два признака делают, с моей точки зрения, целесообразную консультацию эндокринолога. А нет ли сниженной функции щитовидной железы? Если есть еще отечность, пастозность, ну, тогда прямая дорога на обследование щитовидной железы, исследование гормонов, исследование ультразвуком. И, извините меня, одна таблетка в день, у вас будет нормальное давление. Никакого отношения это просто к сердечной деятельности не имеет, а это имеет дело к эндокринной системе. Это вопрос профессиональный.
Приятно слушать профессионала. Спасибо, Алексей Алексеевич. И следующий слушатель – это Владимир Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте. Будьте добры, Алексей Алексеевич. У меня 4 года назад был ишемический инсульт, и при выписке врач сказал, что нельзя, чтобы давление снижалось ниже 130 на 80. Но вот я принимаю давление высокое, и принимаю лекарства. И иногда снижается низко, и голова кружится, как вот в предыдущем случае. И что вот в дороге принимать? Дома я кофе попью, чай попью. А что вот в дороге можно? Какое лекарство?
Понятно. Спасибо большое, во-первых, за вопрос. И я хочу сказать, что действительно, при инсульте должно быть давление стабильным, привычным. Вот даже сейчас принята такая точка зрения, при острейшей стадии инсульта плюс 10% к привычному уровню давления. Не снижать резко давление, потому что это вызовет феномен обкрадывания, так называемого, мозга. Извините, я хочу сказать, что, очевидно, вам нужно пересмотреть гипотензивную терапию, чтобы давление не только 130 на 80, наверное, и 140 на 80. Вот та граница разумная, которую вы должны поддерживать. Я понимаю, что подобные цифры вызовут значительные вопросы со стороны моих коллег-кардиологов, но с точки зрения пациента с инсультом, это только в его интересах. Никаких резких колебаний и не снижать резко давление. Что принять в дороге? Вы говорите, чай или там кофе. В конце концов, если вы в дороге длительное время, то остановитесь, в первую очередь, если вы сами за рулем. Остановитесь, умойтесь холодной водой, придите, как говорится, в себя, потрите лицо ладонями, потрите мочки ушей. Здесь общие вещи. И если давление, вы чувствуете, что опять кружится голова, тошнит, ни в коем случае не вылезайте на трассу, это самоубийственно. А принципиально это паллиатив. Что принципиально сделать? Принципиально пойти к терапевту и сказать: извините, уважаемый, но у меня от ваших таблеток давление падает. Я себя плохо чувствую. Значит, либо уменьшить дозу, либо сменить лечение. Два варианта. Или сочетание их.
Так что, Владимир Николаевич, возьмите на вооружение. И из Дубны Мария Николаевна звонит. Здравствуйте, Мария Николаевна. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да, да.
Вы знаете, у меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, кому обратиться, где можно обследоваться и каким образом самой себе можно помочь? У меня обследовали сонно-подключичные артерии, стеноз. Еще не 70%, но больше 50%. И если обследовали сонно-подключичную, то организм единый, наверное, и в других органах и сосудов какие-то неполадки. Вот и каким образом можно, в общем-то, с этим недугом бороться, и для профилактики что делать? И второй вопрос. Вот то, что вы сейчас говорите про лекарства. Я здесь совершенно случайно прочитала аннотацию, там написано, какие меры предосторожности надо принимать, и на что может быть осложнение. Вот у меня стеноз сильный, я считаю. А там выписывают лекарства, которые, в общем-то, нам дают эти препараты. Если у меня ишемическая болезнь, а там написано, если ишемическая болезнь, у меня сильные потери памяти. Вот потери, я потому что сына 36-летнего потеряла. А там написано, что может вызывать амнезию. Поэтому, в общем-то, я так слышала, что мы помираем не от того, что чем нас лечат, а, вернее, что нам дают как лекарство.
Мария Николаевна, спасибо за вопрос, во-первых. Во-вторых, конечно, мы вам сочувствуем. Но аннотации пишутся для лечащих докторов, а не для пациентов, потому что на самом деле все в ложке лекарства, в чашке яд. Все зависит от степени, насколько я понимаю.
Всякое лекарство есть яд, всякий яд есть лекарство, да. Вопрос дозы. Я хочу сказать такую вещь. Оперативное лечение стенозов – это вопрос, который каждый год поднимается нашим сообществом. И каждый год уточняются показания и противопоказания. Увлечение повальным оперативным лечением, и на Западе это было, и у нас это было в меньшей степени, оно, в общем-то, наверное, неадекватно. В каждом конкретном случае взвешивается степень риска развития инсульта и степени операционного риска. Вот на сегодняшний день общепринято, что если операционный риск, а его определяет только сосудистый хирург, составляет менее 3%, если нет сопутствующих заболеваний, там, злостная гипертония, там, сахарный диабет, еще куча, все это написано в методических письмах, но самое главное, если вам исследовали экстракраниальные, вне черепные сосуды, то в маньяки прекрасные приборы стоят, ультразвуковая доплеровская диагностика интра, внутри мозговых сосудов. Там посмотрят и скажут, и если склероз распространился симметрично и на внечерепные, и на внутричерепные сосуды, то это вопрос невролога решать, целесообразна ли в этом случае операция. И вопрос сосудистого хирурга решать. Да, если есть какое-то одно место, которое можно убрать, и кровоток восстановится, это один подход. Но если таких мест сотня, то есть ли в этом смысл из-за высокого операционного риска? Что касается консервативного лечения, это вопрос методичного, грамотного подбора лекарственных препаратов. Первое – стабильность давления, и второе – это так называемые средства, разжижающие кровь. Самое простое, самое то, что требует контроля, это обычный аспирин, но в дозах 50-100 миллиграммов один раз в день после обеда или через день, но постоянно, на протяжении длительного времени.
А желудок?
Есть формы аспирина, которые на желудок вообще не влияют. Тромбоас, там, кардиоаспирин, кардиомагнил, я не знаю, там сейчас тысячи вариантов. Там, вот, кстати, с магнием. Прекрасное сочетание.
Итак, все, что удается мне услышать, это то, что все-таки первичным является консультация у врача. У нас есть еще звонки, но все-таки мне бы хотелось, памятуя о том, что время передачи все-таки не бесконечно, для всех, может быть, было бы интересно услышать, как же все-таки заниматься профилактикой инсульта и насколько влияют другие заболевания на то, чтобы у человека повысился риск такого развития событий.
Снизился риск инсульта.
Ну, нет, заболевания, наверное, повышают этот риск, да?
Заболевания повышают
вот
риск,
кого надо прежде всего бояться
и беречься? Вопрос профилактики инсульта – это, конечно, вопрос профилактики сосудистых заболеваний в целом. Глобально это проблема атеросклероза. У каждого генетически, у одного есть он и будет, у другого не было и нет. Это первая позиция. Но что можно сделать в реальной жизни? То, что висит на всех стендах, то, что здравоохранение пропагандирует давным-давно. Если у вас есть риск инсульта, откажитесь от курения 100%. Первое и самое главное. Второе. Избавьтесь от избыточного веса. Избыточный вес – это не только ожирение. Сложно, проблематично, но возможно. Да, это пожизненно себя ограничивать в питании. Не в питании, а в избыточном питании. В переедании, или, как очень образно сказал один из наших политиков, жрать меньше надо, и все будет в порядке. Здесь третий момент. Если уже есть гипертоническая болезнь, то регулярный, многолетний, я подчеркиваю, прием препаратов с контролем давления. Это зависит от каждого, как он относится к своему здоровью. Как вы относитесь к своему здоровью, так и здоровье будет относиться к вам.
И тут, Алексей Алексеевич, я не могу не вспомнить, что недавнее исследование, сделанное на 16 тысячах пациентов в Великобритании, показало, что граждане после 60 лет, большая половина этих граждан, по-моему, 53%, бросают свое лечение, вот такое длительное, ну, через месяц, через два. Это вот даже в Англии, когда всем вроде бы уже все объяснили, что это пожизненное лечение гипертонии. И тем не менее люди бросают. Ну вот что тут сделаешь?
А ничего, пока гром не грянет, мужик не крестится. Если месяц он пьет таблетки и считает, что давление нормальное, второй месяц, третий месяц, он потом считает, что у него и без таблеток будет нормальное давление. И что самое парадоксальное, да, действительно, концентрация препаратов в крови остается.
Снижается медленно.
Снижается медленно, и еще месяц, и он говорит, вы знаете, я вот таблетки не пью, а чувствую себя прекрасно. Ну, это уже первый симптом, что гроза скоро грянет. А катастрофы сосудистые, я могу сказать, инвалидизация 80%.
Так что, уважаемые товарищи, нельзя бросать вот назначенное доктором лечение.
Да, кровоизлияние в мозг. Практически 30-50%, по данным разных статистики, это смертный исход. Или глубокая инвалидизация.
Ой.
Ну, извините, что есть, то есть.
И еще один слушатель, Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемая Ольга, уважаемый Алексей Алексеевич. Это Сергей Львович. Я вот хотел такой вопрос задать, что вот нарушение ликвородинамики, оно вызывает внутричерепную гипертензию. Может ли это быть для кровоизлияния в мозг? Вот.
И каким-то значимым фактором, да?
Да, и глицин. Вот глицин очень хорошо помогает во всех случаях. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Значит, я объясню, что такое мозг. Мозг, он покоится на подушках из цереброспинальной жидкости или ликвора. Окружает мозг в субарахноидальных пространствах ликвор. Каждая доля мозга внутри имеет желудочек, в нем тоже ликвор. Он покоится на мягкой подушке. Цереброспинальная жидкость или ликвор, это участвует и в процессах обмена. Он прекрасно всасывается, 3-6 раз за сутки обновляется. Нарушение ликвородинамики, окклюзия, закупорка, оттекающая или повышение, да, вызывается внутричерепным давлением. Но внутричерепное давление при кровоизлиянии или даже при ишемическом инсульте, оно повышается. Это один из многочисленных факторов для, скажем так, обсуждения в лечебном плане. На определенных этапах острейшей стадии и острой стадии инсульта. Потом все это нормализуется. И вот вся та водянка мозга, которую я часто слышу, она, в общем, не более, так сказать, как обычные рутинные разговоры непрофессионалов. Потому что если даже много жидкости в мозгу, может быть нормальное давление, высокое или низкое, и никакого отношения вот сам ликвор к внутричерепному давлению напрямую иметь не может. Связи только косвенные.
Спасибо. И еще один слушатель, это Мария Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Мария Михайловна, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Доктор, у меня такой к вам вопрос. У меня синусовая аритмия. Я принимаю панангин, сатагексал, анаприлин при приступах, тромбоаз. Но беда в том, что я еще принимаю эльтероксин как заменитель щитовидной железы. И анализ гормональный у меня не очень хороший. То есть мне нужно увеличить дозу. Ну, а как вы знаете, эльтероксин повышает аритмию сердца. Вот как в таких случаях быть?
Ну, спасибо, Мария Михайловна.
Мария Михайловна, если вы житель Москвы, я одно могу сказать. Если невозможно подобрать в вашей районной поликлинике вот такую оптимальную терапию, да, очевидно, необходим метод консилиума, когда и кардиолог, и эндокринолог совместно решат вопросы, что первичное, что вторичное. Я невролог, я могу только посоветовать, какие специалисты должны на вас обратить внимание. Если же и, так сказать, вот это, ну, маловероятно, что окажется неэффективным, ну, тогда попросите консультации в межрайонном консультативно-диагностическом центре у эндокринолога, у консультанта-кардиолога, который специализируется по аритмиям. Ну, ведущих учреждений, кто занимается аритмиями в Москве, я даже не перечислю сразу, их очень много. Есть различные методы лечения, и кардиоцентр, и центр сердечно-сосудистой хирургии, да и кардиологические клиники, ведущие в Москве, сейчас их на пальцах и на ногах, и на руках не хватит. Я думаю, что в первую очередь это консультация эндокринолога, патология щитовидной железы. И потом эндокринолог, советуясь с кардиологом, подберет вам оптимальную терапию. Ведь есть даже специалисты узкие, кардиологи, которые работают в рамках эндокринологической патологии.
Да, сейчас медицина просто невероятно специализировалась, и это естественный процесс, потому что объем знаний по каждой специальности вот растет в геометрической прогрессии. Что? Да, и Мария Михайловна еще хочет что-то спросить.
Простите, ради бога.
Да.
А скажите, пожалуйста, а по приеме панангина может увеличиваться аритмия? У меня такое впечатление, что я как принимаю панангин, так у меня аритмия увеличивается. Или это просто такое вот впечатление мое?
Вы ставите меня в очень сложную ситуацию. Во-первых, это несколько не по моей специальности, а я не люблю быть дилетантом. И второе, впечатление это одно, а факт, когда вы должны вести дневничок, когда возникла аритмия, сколько она продлилась, какое самочувствие, какими симптомами сопровождалось. Вот вы будете вести такой дневник, показав его своему кардиологу, вы ему очень серьезно поможете вас оптимально полечить.
На самом деле это, конечно, замечательный метод, когда люди, находящиеся на длительном поддерживающем лечении, ведут дневник самонаблюдения. К сожалению, это еще не такая общепринятая практика, но это действительно очень помогает грамотному решению многочисленных вопросов. И вот несколько вопросов нам задано по пейджеру. Я просто самые такие, наверное, многим интересные задам от имени дозвонившихся. Вот Сергей Митрофанов спрашивает, повышает ли регулярный грипп вероятность инсульта?
Вероятность инсульта при любой инфекции повышается. Поэтому если человек склонный к гипертонии, склонный или болеющий ей, или вот с ожирением, со сахарным диабетом, со всеми факторами рисками заболевает, то любое самое минимальное недомогание, простуду нужно воспринимать как тяжелое состояние. В первую очередь соблюдать постельный режим и вызвать обязательно врача на дом. Не ходите в поликлинику. Вызовите врача на дом, ибо врач на дому определит, что и как вам, какие препараты снять, какие усилить, какие оставить в неприкосновенности. Риск инсульта возрастает многократно.
И, уважаемые граждане, помните, мы уже рассказывали о прививках от гриппа. Сейчас вот отечественная прививка Гриппол, она прививка, по-моему, третьего или четвертого даже уже поколения, к сожалению, забыла, но это отличная совершенно вещь, и она рекомендована всем лицам старше 60 лет.
Все стены обклеены в Москве.
Да, да, но напомнить все равно, по-моему, нужно, потому что, ну что ж делать? Есть такие вещи, которые чем чаще напоминаешь, тем больше пользы приносишь людям. Наверное, поэтому я и занимаюсь санитарным гигиеническим просвещением в рамках этой программы. Ну, а сейчас наше время подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас, Алексей Алексеевич, за то, что вы приняли участие в нашей программе и отвечали на вопросы наших слушателей, ну и мои тоже. Вот. А слушателям просто напомню, что у нас в гостях был Алексей Алексеевич Никонов, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. А сейчас я еще делаю одно объявление. Сейчас вот сразу после новостей будет передача «Поверх барьеров». И там будет такой блок. Медики-реаниматоры рассказывают о своей профессии. Я думаю, что это будет очень интересно. Ну и харьковчане о своем городе и многое другое. А теперь всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.